Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Сегодня в кардиограмме дня будем разбираться с Олей Гавриловой. Оля, здравствуй.
Приветствую.
И начнем с Украины. Альтернатива Минску. Украина предложила России уйти из Донбасса по Золотому мосту. Об этом сообщил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
Ну, такое вообще интересное выражение. Я прочитала, что в свое время Кутузов во второй этап войны предоставлял Наполеону коридор для свободного отхода из России, то есть строил ему как раз тот самый Золотой мост.
Да, я, видимо, поэтому, из-за того, что очень старый фразеологизм, действительно...
Это целая концепция теории вообще-то.
Даже вот так. Я поэтому, наверное, решил прочитать, что он, Алексей Арестович, что-то вот из Льва Николаевича, такое отчество. Ну ладно, я просто не очень. Да, так в чем дело?
Ну вот Арестович отметил, что тот комплекс соглашений, вот те предложения, которые Киев предлагает, дают вот тот самый Золотой мост России на уход. И по словам Арестовича, после этого с Москвы снимут санкции, но она не принимает это предложение. То есть, я так понимаю, не хочет идти по этому Золотому мосту. А для, в понимании Киева, вот этот Золотой мост, это, видимо, такое образное выражение. Имеется в виду, что для России это будет самый лучший и оптимальный вариант для ухода из Донбасса. Ну, тут, правда, уже поступила реакция из Госдумы, и, в общем-то, действительно, депутаты задаются вопросом, как можно откуда-то уходить, когда, в общем-то, России там нет, даже если по Золотому мосту.
Вот так вот. Так, это вот. Занятная история.
Вот, но давай я напомню, что вот в конце декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому вот особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продлевается на год. И также он рассказал, что в случае полномасштабной войны с Россией Украине придется мобилизовать как мужчин, так и женщин. И, по его словам, это будет плохо для населения Украины. И он также отметил, что против войны с Россией. Поэтому, вот, как я уже сказала, оптимальный вариант – это вот тот самый выход, уход, не знаю, по Золотому мосту. Но, опять же, здесь я усматриваю некоторые противоречия, поскольку тот же Зеленский ранее заявлял о том, что Киев не может выйти из Минских соглашений по Донбассу, потому что иначе с Россией могут снять санкции, а некоторые эксперты полагают, что этот Золотой мост не что иное, как альтернатива тем самым Минским соглашениям.
Довольно занятная ситуация получается, действительно, ни туда, ни сюда.
Да-да. Вот чего все-таки добивается Киев, и что это за Золотой мост, по которому Россия может без потерь выйти из Донбасса, пояснил украинский политик Владимир Олейник.
Они считают, что переписать Минское соглашение – это Золотой мост. Но это неправда. Скорее, похоже, это на такую дипломатическую ловушку. Давайте мы перепишем Минское соглашение, зальем инвестициями, свободная экономическая зона, ну а вешать будем потом. Ничего сегодня серьезного украинская власть не предлагает, кроме одного – капитуляцию. Им нужна территория, им не нужны люди. И вот встречаются советники в рамках нормандского формата. Надо как-то двигаться вперед. Ни одно обязательство не реализовано, кроме закона об особом статусе Донбасса, который автоматически продлен срок его действия, но без намерения реализовать по существу.
Ну, я добавлю, что вот как раз в эти минуты в Германии проходят переговоры политических советников в нормандском формате. Россию на встрече представляет замглавы администрации президента Дмитрий Казак. И, кстати, примечательно, переговоры проходят в ведомстве федерального канцлера ФРГ. Я напомню, что предыдущая вот подобная встреча политсоветников в нормандском формате проходила 11 сентября прошлого года в Берлине. А вот что касается этой встречи, то на ней должны обсудить реализацию итогов Парижского саммита 2019 года в части, вот что очень важно, политического урегулирования конфликта на востоке Украины.
В общем, да, пока понятно, что особого движения ни в ту, ни в другую сторону не происходит, и, как и раньше, все это упирается в тот факт, что почему-то Украина по-прежнему не не хочет предоставлять Донецкой и Луганской области народным республикам вопрос политического устройства. Вот, насколько я понимаю, в чем проблема.
Довольно сложный вопрос. Я думаю, сейчас не стоит углубляться уж так далеко, но первый пункт в этих соглашениях так это нет, прекращение же где, вообще же где... любых вооруженных действий, а они, в общем-то...
Так они же прекращались, было даже одно время.
И снова возобновляются. И поэтому снова возобновляются. Да, даже первый пункт никак стороны не могут выполнить.
Да, но, в общем, желаем удачи дипломатам и будем надеяться, что все-таки они не просто до чего-то договорятся, а политики еще эти договоренности услышат и будут пытаться, во всяком случае, притворять в жизнь.
В эфире «Радио Спутник».
Своя среди своих. Президент Молдавии Майя Санду заговорила по-украински во время официального визита в Киев. Это ее первая зарубежная поездка в качестве главы государства.
Да, я вот, кстати, было немного времени, посмотрела. Ну, так это выглядело довольно любопытно. На встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским Майя Санду осмотрела строй почетного караула на площади у Мариинского дворца и поприветствовала военных фразой «Слава Украине!», угу. На что военнослужащие проскандировали «Героям слава!».
Ух! Вот так
очень
вот.
Как-то патриотично выглядело, так скажем.
Ну да.
Вот. Зеленский написал на своей странице в Твиттер, что визит молдавского лидера стал началом новых отношений Киева и Кишинева. Также он отметил, что две страны объединяют общие ценности и позиции по вопросам общеевропейской повестки дня. Но, в общем-то, уточнений не последовало. А вот молдавский политик написал, что не боится называть Крым украинским. И это как раз в Твиттере отметил Зеленский. Что касается встречи президентов, то она проходила в формате «с глазу на глаз». Пока об итогах известно немного. Но вот могу лишь сказать, что страны договорились вывести свои отношения на уровень стратегического партнерства, а также они еще попробуют решить проблему Приднестровья. Так считает эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.
Ничего удивительного в этом визите нет. Этот визит как раз и должен продемонстрировать, что Молдова вместе с Украиной будут противостоять имперской России. Госпожа Санду уже объявила, что она будет стараться и будет требовать вывода российского контингента и миротворческой группы из Приднестровья и решения приднестровского вопроса явно силой после вывода. Сейчас, видимо, хотят с расчетом на то, что отношения России и Соединенных Штатов должны резко ухудшиться, что Соединенные Штаты их поддержат, выйти на новый виток противостояния. Договариваются о том, чтобы взять жесткую блокаду Приднестровья и удушить ее таким образом.
Мне кажется, пока даже Владимир Зеленский как-то излишне оптимистичен по поводу этой встречи, потому что если взглянуть на то, что мы имеем сейчас, ну хорошо, главы государств хотят обсудить стратегическое партнерство. Прекрасно, но только это довольно общее и непонятно, да, могут договориться, могут не договориться. По каким-то вещам будет понимание, по каким-то не будет. Проблема Приднестровья. Уж прям так с одного наскока взяли и решили. Да,
нет,
вот с
конечно,
первой встречи.
Нет, конечно.
Поэтому и, я полагаю, формат встречи с глазу на глаз, несмотря на то, что как бы первый официальный визит, и он должен быть максимально открытым, и поскольку, ну, не знаю, вот если посмотреть обычно на то, как происходят там первые встречи глав других государств, ну, это обычное формальное мероприятие, поприветствовали, там...
Посидели, чай попили.
Нет, я не в таком... Но я к тому, что серьезных...
Возможно, они обозначат какие-то приоритеты, понимаешь, там...
Ну, ты понимаешь, эти приоритеты могут обозначить...
Какие-то первостепенные темы, над которыми они будут работать в ближайшие, там, год, два, три и так далее.
Вот, я тебе к чему...
И вот среди этих тем одна из главных тем — это Приднестровье.
Это понятно. Приднестровье было одной из главных тем и
предыдущих президентов.
И предыдущих президентов.
И даже до Дагона и так далее.
Вот. И, очевидно, будет темой главной и последующих президентов. Поэтому, ты знаешь, как-то, ну, встретились, ну, здорово, что встретились. А Майя Санду, видимо, пыталась всячески продемонстрировать свое радушие, если видишь, даже на украинском попыталась заговорить.
Ну и заручиться поддержкой своего украинского коллеги, почему бы и нет.
Ну я не думаю, что уж прям за то, что она сказала «Слава Украине», прям сразу ее все так поддерживать начнут, но начало, наверное, хорошее.
Ну и здесь, я не знаю, это как ложка дегтя или нет, Россия вошла в тройку главных торговых партнеров Украины в 2020 году. Не Молдавия, а...
Сюрприз, сюрприз. Ну, так, по-моему, происходит уже довольно давно.
Вот, на территорию соседней страны завозятся, ну, в основном промышленные товары, а вот основная статья экспорта – это все же сельскохозяйственная продукция. Но это всем известно, в общем-то, молдаване всегда, да, везли даже то, что выращивали там на своих огородах, на своих участках, везли в Россию и продавали. И, в общем-то, многие семьи даже этим жили.
Так Украина или Молдова? Украина, наверное.
Украинцы, да. Ну, поскольку, да, главная тема Молдавия.
Моя Санду не отпускает тебя.
Не отпускает,
ее, да. Ее гостеприимство.
Да. Я вот посмотрела на цифры. В прошлом году Россия поставила товаров более чем на 4,5 миллиарда долларов на Украину. Угу. А в Россию завезли продукции на 2,7 миллиарда. Ну, долларов, соответственно. Угу. Вот. Ну, и Россия вторая в списке торговых партнеров Украины. На первом месте расположился, как ты думаешь, кто?
Кто же?
Китай.
Так.
Куда ни кинь, всюду Китай. Он поставил товаров на Украину на 8,3 миллиарда. Ну, то есть так, значительно, конечно, побольше, чем Россия. Экспорт же с Украины в Китай оценивается где-то в 7 миллиардов долларов.
Ну, слушай, это тоже неплохо. Ну, наверное, в масштабах Китая эти 7 миллиардов с Украины, конечно... Не сильно большая разница, но вот этот вот паритет почти, я думаю, между странами, он все-таки говорит о том, что между странами есть, очевидно, устойчивые торговые отношения. Вот. Да? Нет?
Да.
Ну, хорошо. Так и оставим. Интерпол санкционировал арест россиян, доставивших в Ливан груз селитры. Это владелец и капитан судна «Росус», которое в 2013 году доставило в морской порт Бейрута почти 3000 тонн аммиачной селитры.
Да, такая давняя история и страшная история, потому что очень много людей погибло от этого взрыва. Но вот судовладельцем этого судна является Игорь Гречушкин, то есть такая уже давно знаменитая в плане скандальная фамилия. Он проживает сейчас на Кипре. Ну и кроме того, в розыск объявлен португалец. Очень длинное у него имя, Жоржо Мануэль Мира Нето Морейро. Он занимается торговлей нитратами. И в 2014 году он участвовал в осмотре груза аммиачной селитры в Бейрутском порту и, видимо, что-то просмотрел. Есть такие подозрения. Так вот, как сообщило Национальное агентство Ливана, Аль-Ватания, уведомление о розыске через Интерпол разместил генпрокурор Ливана. Он пометил документ красным углом, ну, то есть такое обозначение было такой красной картой, да. Это означает, что правоохранительные органы стран-членов Интерпола должны искать вот этих разыскиваемых лиц, то есть вот владельца, капитана судна и так далее, с целью их экстрадиции в страну, которая инициировала этот розыск. Вот так. Я вот первый раз, правда, услышала вот об этой красной карте.
Ну, да. Может быть, это интересная вещь.
Касается только Ливана, но, наверное, все-таки нет всех стран, да, членов Интерпола.
Не знаю, небольшой специалист по функционированию Интерпола и по их внутренней кухне.
Вот по поводу этого персонажа Гречишкина.
Да.
Такая любопытная информация. Ее предоставил Российский профессиональный союз моряков. По его данным, в 2013 году «Балкер» под флагом Молдавии, который перевозил опасный груз из Батуми в Мозамбик, сделал внеплановый заход в Бейрут. И вот там теплоход задержали портовые власти из-за технических нарушений эксплуатации судна. Значит, экипаж состоял из граждан России и Украины. Он обратился в Международную федерацию транспортников и жаловался на то, что работодатель, вот кипрская компания, с момента заключения контрактов не выплачивала морякам вообще никаких денег, жалований, ничего. Они впроголодь просто жили на этом судне. Причем там не один год, по-моему. И в ответ на обращение предприниматель из Хабаровска обещал продать судно и рассчитаться по долгам, однако этого не произошло. А теперь я так понимаю, что господин Игорь Гречушкин, он нормально себя чувствует, проживая на Кипре.
Но я правильно понимаю, что до сих пор как-то нет особого ответа на вопрос, отчего эта селитра в порту Бейрута делала сколько там?
6 лет.
Шесть лет.
Нет. Она действительно хранилась на складе и сдетонировала вот 4 августа.
И, насколько я понимаю, по-прежнему как бы все едины в том, что так селитра храниться не должна. И даже там она должна, видимо, была какое-то время, явно не 6 лет, находиться, и ее надо было утилизировать как опасный, ну или как-то...
Как опасное вещество,
как опасное,
да,
вещество.
Да, взрывоопасное вещество.
Поэтому здесь, конечно, вопрос в том, что...
Почему только разыскивать будут, да, вот только этих двух людей, вот владельца и капитана судна, хотя надо, наверное, еще и привлечь к ответственности тех людей, которые отвечали за хранение этой селитры.
Да, кто ее принимал, кто ее там размещал, и по чьим ведомостям она, собственно, там числилась. Вот поскольку все-таки, ладно бы это еще было, не знаю, там 2-3 бочки селитры, я еще могу понять, про них все забыли, а все-таки, когда это 1500 тонн, это, наверное, занимает определенное пространство, и все-таки затеряться я себе слабо представляю, как это возможно.
Да, и какой был взрыв, там
да.
Уничтожены 1000 домов, погибли около 200 человек.
Вот-вот. Поэтому, конечно, на эти вопросы тоже было бы неплохо ответить, и дело даже не в том, что всему миру, а прежде всего, я думаю, даже для самих ливанцев и родственников тех, кто погиб в Бейруте тогда при взрыве. Обратимся к еще одной истории.
Радио «Спутник».
Свято место пусто не бывает. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил принять Турцию в Европейский Союз вместо Великобритании. Вот так вот.
Не знаю даже, как на это реагировать. А, кстати, туда Турция в Евросоюз стремится попасть с 1987 года.
На самом деле, еще лет 10 назад это было... Ну ладно, хорошо, не 10, 12, наверное, лет назад это было вполне даже ничего себе.
Ты знаешь, это как-то несколько странно с той позиции, что сейчас Евросоюз, в общем-то, изнывает, да, от присутствия такого количества мигрантов, именно мусульманского происхождения, если присоединить
мигранты
к Евросоюзу.
Мигранты — временная проблема, она появилась,
это не
она
уже
появилась
проблема.
Недавно. Она появилась недавно.
Нет, она появилась совсем, она появилась, оказывается, давно. Особенно, что касается Франции. Там темнокожее население давно заселялось уже именно во Франции. И в Париже были эти проблемы.
Причем здесь Франция, причем здесь назад. Турция. Я тебе говорю о том, что Турция до определенного момента была вполне себе евроориентированной страной. Выстраивала себе вполне и парламентскую демократию и прочее. И старалась приводить свои, скажем так, свое политическое устройство с тем, как принято в европейских странах.
Но сейчас, когда Турция развернулась уже в другую сторону,
да,
то, по-моему, шансов у нее становится все меньше и меньше. Ну, в общем, президент Эрдоган сказал, что принятие Турции в Евросоюз на правах полноправного члена было бы онтологическим выбором для Союза. Ну, давай послушаем эксперта. Предложение Эрдогана комментирует специалист по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов.
Это стандартное штатное заявление Эрдогана по этому поводу, где он говорит о необходимости сохранения диалога с ЕС. В данном случае выступил с так называемой высокой планки, хотя это маловероятно. Дело в том, что он начал двойную игру, он пытается интегрировать армянский вопрос и карабахский вопрос, проблемы ЕС, считая, что Турция оказала огромную деле прекращения Карабахской войны в качестве партнера России, это раз. Второе, считает, что теперь самое время заняться ЕС проблемой карабахского регулирования, то есть Кавказом, иначе ЕС выдавнут из этого района. И вот это он в качестве подарка преподносит сейчас Брюсселю, считая, что конфликт с Францией и Восточной Средиземноморье вполне разрешим. То есть он проводит политику двойного стандарта.
Еще одна новость такого приятного свойства. Эрдоган завел аккаунт в Телеграм после отказа его администрации от WhatsApp.
А почему приятного? Ты уже подписалась?
Нет, он разместил там милого котика, под которым стоит слово «Здравствуйте». Вот по состоянию на 9 вечера по Москве у него было уже более 22 тысяч подписчиков.
Вот так вот. Слушай, если еще в Инстаграме зарегистрируется, это, конечно, будет довольно
интересно. Как записали, знаешь, уже пользователи, один активный ушел, другой активный пришел.
Ну или так, да. Ну и, слушай, по-моему, нету политических лидеров, не часто, вернее, они ведут свои телеграм-каналы прям именно. Или речь идет именно об аккаунте в Телеграме. Не о канале.
Аккаунт в Телеграме, да.
А, ну ладно. Может быть, и канал со временем появится, кто его знает. Ладно, оставим Эрдогана разбираться в тонкостях функционирования разнообразных мессенджеров и обратимся к Германии.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А в Германии ликвидирована крупнейшая торговая площадка в Даркнете. Там продавали наркотики и вредоносное ПО. В операции участвовали спецслужбы даже из нескольких стран.
Да, ну вот подробностей не так много. Полицейские неподалеку от немецко-датской границы задержали 34-летнего гражданина Австралии, которого считают оператором маркетплейса, а в Молдове и Украине отключили 20 серверов дарк-маркета, да. Но вот эксперты считают, что, в общем-то, вот эта ликвидация, она может быть временной, поскольку вот такие нелегальные площадки могут довольно быстро восстанавливаться. Об этом рассказал эксперт по информационной безопасности Тарас Татаринов.
Подобные площадки довольно просто восстановить. Речь идет о крупной площадке. Скорее всего, данная площадка будет выведена из строя на несколько месяцев. После этого появится какая-либо альтернатива. Потому что любая борьба с какими-то ресурсами в Даркнете, с информацией в Даркнете, это борьба со следствием, со средством каких-то, возможно, совершения преступлений или распространения какой-либо нежелательной информации, а не с причиной.
Ну и добавлю, что вот этот Dark Market считается крупнейшим нелегальным маркетплейсом.
Ну, единственное, что радует, что, несмотря на то, что такие вещи могут быстро восстанавливаться, тем не менее, у властей до них руки доходят, и они закрываются. Ну, здесь, наверное, теперь будет вечная борьба правоохранителей с криминалом, который, ну и вот теперь будет еще и в таком виде. В Буйнакске госпитализировали более 30 детей из-за отравления. В больницу дети попали в состояние средней тяжести, и, как сообщили в администрации города, там проверяют версию об отравлении водопроводной водой и призвали жителей города пока не пить сырую воду из-под крана.
Да, и вот наш продюсер Виктория, она вот сумела дозвониться до Следственного комитета и поговорила со старшим помощником руководителя управления Следственного комитета по Республике Дагестан Расулом Темербековым.
В настоящее время по данному факту проводится комплекс проверочных мероприятий в отношении должностных лиц, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей, обязаны контролировать качество подаваемой населению воды и следить за состоянием используемых гидротехнических сооружений. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
А взрослых-то нету отравленных? Получается, только дети?
Только дети, в возрасте от 2 до 13 лет.
А они все где-то из какого-то интерната или это все из разных семей?
Нет, из разных мест, да, из разных точек города, разных семей.
Да, насколько можно понимать, есть уже информация от регионального Минздрава. Там уточнили, что у детей наблюдается температура, тошнота, рвота, расстройство кишечника. И состояние их, по оценкам врачей, оценивается как средней тяжести. Ну вот про то, что им там есть до 13 лет дети, от 2 до 13 лет, здесь уже, по-моему, Расул Темербеков сказал. С одной стороны,
не знаю. Сейчас, я так понимаю, главное установить источник отравления все-таки.
Да, и видишь, вот я как-то даже был удивлен, потому что, наверное, в больших городах, ну вот там в Москве, в Санкт-Петербурге водопроводная вода используется, наверное, большинством только для, там, не знаю, каких-то хозяйственных нужд, никому просто в голову не приходит.
Мне приходит.
Ты пьешь воду из-под крана.
Могу. Ничего со мной не происходит. Я считаю, что в Москве вода чистая, ее можно пить из-под крана.
Ага, вот так вот. Ну... Это вот. Свободная страна, Оля.
Да,
ты можешь пить воду откуда хочешь.
Ну вот, кстати, на экспертизу уже отправили образцы воды со всех источников города Буйнакска. И при этом, опять же, да, я напомню, что мэрия все-таки просит жителей пока не пить сырую воду из-под крана.
Вот так вот. Ну, на самом деле, мы только можем присоединиться к этой рекомендации, несмотря на то, что Оля рискует. Это у нас вообще рисковая женщина. Вот, все-таки воду из-под крана, несмотря на любые заверения представителей власти, все-таки кипятить хотя бы, еще лучше очищать, вот, потому что, кто его знает, всегда можно, может не повезти, а вот потом, если не повезет, то последствия могут быть самыми
просто
плачевными.
Просто считается, что кипяченая вода, она мертвая, понимаешь, она не несет в себе никаких полезных качеств, никаких полезных свойств, а вода из-под крана, она живая.
Да, в ней очень много всяких кишечных палочек, разнообразных бактерий, которые она очень живая.
Коронавирусом так запугали бедное население.
Ну и правильно, я думаю, люди должны понимать теперь благодаря коронавирусу, что как бы мир несколько сложнее, чем есть на самом деле, понимаешь? Вот, поэтому, не знаю, я за то, чтобы любую воду все-таки обрабатывать и...
А я за то, чтобы детишки побыстрее поправились. И
это
к ним,
правда.
Кстати, уже для оказания помощи едут специалисты Минздрава Республики.
Абсолютно справедливо. Желаем им скорейшего выздоровления и чтобы в Дагестане новых отравлений не было. Ну, в частности, в том самом городе Буйнакске. Оля Гаврилова, Кирилл Бакеев. Это была кардиограмма дня на радио «Спутник».
Кардиограмма дня на радио «Спутник».